Добрый вечер, друзья. Сегодня мы продолжим нашу сказку про братьев Гримм. Только не тех немецких братьев с двумя буквами «М», что жили в прошлом веке в Германии, а про четверку нью-йоркских рокеров, которые нынче отмечают свое 20-летие. Они-то и есть братья Гримм с одним «М», ибо именно непомерным своим гримом поначалу и обратили они на себя внимание. Это четверка из Нью-Йорка группы KISS, рассказ о которой мы продолжаем пятой частью нашего сериала, заглянув, как обычно, для начала в рок-хронику. Февраля, 20 лет назад, в 1973 году, Rolling Stones гастролировали по Австралии. На концерт в городе Аделаида все билеты были проданы, и толпа из нескольких тысяч фанов, не попавших на концерт, устроила бучу. Приехала полиция, сражение продолжалось почти час, арестовали 40 человек, синяков понаставили шишек, а ведь можно было просто дополнительные концерты объявить. 21 февраля в 43-м году родился Дэвид Геффен, основатель Geffen Records. Эта фирма, выпускавшая первые альбомы Джона Леннона, сейчас разрослась в крупнейшую международную пластиночную рок-корпорацию. Геффену нынче исполняется 50 лет. 22 февраля, 25 лет назад, в 68-м году, фирма Decca выпустила первую 45-ку группы Genesis. Она называлась Silent Sun, молчаливое солнце. 23 февраля, 15 лет назад, в 78-м году, Американская академия присудила награду Грэмми группе Eagles за их альбом «Отель Калифорния». Однако участники Eagles, что значит «орлы», за наградой не явились, назвав церемонию вручения претенциозной. 24 февраля в 42-м году в английском городе Портсмут родился Пол Джонс из группы Manfred Mann, Blues Band и других. Ныне он артист мюзиклов, по-нашему, оперетты. 25 февраля в 43-м году в Ливерпуле родился Джордж Харрисон, гитарист Битлз, впоследствии успешный сольный артист, а ныне глава своей кинокомпании Handmade Films. Из последних новостей. New Musicals Express с прискорбием в заметке, обведенной черной каймой, извещает о смерти телевизионного ведущего Билла Гранди. Для того, чтобы понять, кем был Билл Гранди, нужно было бы или жить тогда в Англии, или, по крайней мере, смотреть западное телевидение. Ни того, ни другого мне не довелось, так что сам о Гранди знаю только по рассказам. На его программе под названием «Today» сегодня Гранди представил стране в 76-м году молодых Sex Pistols, поддразнивал их при этом, говоря: «Ну-ка, покажите всем, какие вы крутые». Но Sex Pistols показали, завернули в живой эфир многоэтажным матом. Получился скандал. На следующий день об этом писали все газеты. Гранди от работы постепенно отстранили. Sex Pistols стали знамениты, остальное, как говорится, история. Впоследствии Джон Роттен сказал: «Без Билла Гранди мы бы не состоялись. Он, как и мы, был рисковым человеком». Нужно еще отметить, что в свое время Гранди первым пригласил Битлз на телевидение. Умер он в 69-летнем возрасте. New Musical Express пишет о том, что немецкая полиция провела одновременную операцию по всей стране против неонацистских рок-групп. В массовых обысках было захвачено 30 тысяч компакт-дисков, лент и пластинок, а также оружие и боеприпасы. Обыски прошли в Берлине, Нюрнберге, Гамбурге и Кельне, где расположена штаб-квартира пластиночной фирмы «Рок-Орама». Тем временем в Англии идет борьба с пиратством. За последний год прокуратура дала ордер на обыск 13 различных пластиночных предприятий. Это в два раза больше, чем в 1991 году. Обычно за пластиночное пиратство дают штраф. Однако на недавнем суде двум пиратам-рецидивистам дали 40. Некто Альберт Шеддон получил 2 года тюрьмы и 10 тысяч фунтов штрафа, а второму Стивену Ламберту дали год. У него в цеху полиция нашла 250 тысяч поддельных кассетных вкладышей и копировальное оборудование с производительностью 1000 кассет в неделю. Из Америки сообщают, что дочери Элвиса Пресли, ее зовут Лиза Мария, исполнилось 25 лет. И согласно завещанию покойного отца, она входит в права наследницы. Ей отходит поместье Грейсленд. И всякие связанные с ним предприятия, все это оценивается в 50 миллионов долларов. Бывший вокалист группы Полис Sting этой весной поедет на американские гастроли с материалом своей новой пластинки. Альбом называется «Ten Summoner's Tales» – «10 рассказов созывателя». А также будет выступать в первом отделении стадионных концертов американской группы Grateful Dead «Благодарные мертвецы». В американской телепередаче Saturday Night Live, прямой эфир в субботу вечером, часто разыгрывают юмористические скетчи. Недавно в одном из них появился Мик Джаггер, который изображал своего приятеля, гитариста Кифа Ричардса. Самого же Джаггера играл комедиант Майк Майерс. Что там такое говорили про историю, что в ней все повторяется сначала как трагедия, а потом как фарс? Журнал Kerrang сообщает, что в октябре исполняется 25 лет Led Zeppelin, и что по такому случаю фирма Atlantic выпускает коробку с двойным компакт-диском, на котором вновь перемикшированный материал, подготовленный самим Джимми Пейджем. 13 апреля на фирме Geffen выходит новый, 11-й по счету альбом группы Aerosmith, он называется Get a Grip, ухватись покрепче. Кроме того, в апреле первый свой сольный альбом выпускает бывший вокалист Motley Crue Винс Нил. Пластинка называется «Exposed». Это игра слов. Слово «Exposed» переводится как «выставленный на показ», но у Винса Нила первый слог «X» представлен одной буквой «X» по-нашему «Х». И получается что-то вроде «поза в виде буквы «Х». А теперь начавшиеся недавно, но ставшие почти традиционными сообщения из Отечества. Организовывает эти репортажи московский Норрис во главе с Алексеем Татищевым. Репортаж этой недели из Самары.
В Самаре музыкальная жизнь города круто застопорилась. И не 30-градусные морозы тому виной. Куда-то пропал хороший рок-н-ролльный энтузиазм, и концерты местных групп проводиться перестали. Впрочем, гастрольная жизнь города и вовсе удручает. На афишах только Миша Шелкутевский, Маша Распутина, Михаил Муромов и прочие подобные музыкальные отбросы. Поэтому вернемся-таки к исконному самарскому року. В городе три наиболее сильные группы – «Шиза», «Вивисектор» и «Вода». Группы тесно переплетены друг с другом, и потому состав одной частенько на совместных сейшенах сливается с другой. Правда, у группы «Вивисектор» сейчас временный кризис, и от концертов она решила отказаться. Музыканты планируют пока поиграть в студии, как это называется на Западе, а проще говоря, на квартире своего бас-гитариста и даже, возможно, записать новый альбом. Самарские музыканты считают, что в Поволжье есть свой стиль, свой звук и свой собственный драйв. Если помните, всплеск рок-активности мигрировал с Запада на Восток. Питер в начале 80-х, Свердловск в середине и позже Магадан. Теперь, по оптимистическим прогнозам, эта волна откатилась назад, и следующий всплеск, вполне вероятно, придется именно на самарскую музыку. Для тех, кто никогда не слышал самарского рока, могу сказать, что духовными его прародителями являются ливерпульские ручки, Битлз. Но не надо считать, что самарские музыканты просто копируют британский рок 60-х. Хотя, надо признать, начинался рок в Самаре именно с англоязычных текстов и откровенного подражания. Теперь же ребята вполне успешно трудятся самостоятельно и любят ругаться с местными журналистами, упорно твердящими, что русского рока не существует. А для того, что называют русским роком сейчас, неплохо бы придумать новый термин, более точно отражающий суть этой субкультуры. Из Самары пока не вышел ни Гребенщиков, ни Шевчук, ни Бутусов. Единственное громкое имя – «Синяя птица». Но этим, сами понимаете, сейчас не погордишься. В будущем, если представится возможность, я познакомлю вас с самарскими группами и их музыкой получше. Возможно, их стиль к тому времени уже получит надлежащее название. Специально для рок-посела с Ларисой Ивлеевой «Самара».
Ну что ж, Лариса Ивлеева, как в песне поется «А ну-ка, дай жизни, Самара, ходи веселее Кострома». На этом урок хронику закончим и перейдем к пятой части рассказа о группе KISS. записан с альбома «Dressed to Kill» третьего альбома группы Kiss. В прошлый раз в нашем рассказе мы остановились на событиях 1975 года, когда четвертая по счету пластинка концертный альбом Kiss Alive продолбил, понимаете ли, застывшую летку, из которой и хлынуло расплавленное золото народного признания. Через два месяца пластинка стала золотой, через полгода – платиновой. Кое-какие другие факты этого периода тоже заслуживают внимания. Например, в Новый год 1974-го Kiss сыграли свой первый крупный концерт в Нью-Йорке, в Манхэттене, в музыкальной академии, выступая в первом отделении группы Blue Oyster Cult. Ровно год спустя в Колизее тропического острова Нассау перед 13 тысячами зрителей они выступали уже как основная, как главная группа. В первом отделении у них играли, как бы вы думали, те же Blue Oyster Cult. После того, как в Лос-Анджелесском форуме был объявлен концерт Kiss, билеты распродались всего за полчаса. Дело дошло до того, что в некоторых концертных залах даже и афиш навешивать было не нужно. Билеты расходились на одной устной молве. Однако при всей популярности участников Kiss в лицо, как людей, практически никто не знал. Все, конечно, мгновенно узнавали размалеванных и разодетых в сказочной одежде героев рок-н-ролльного комикса, но не настоящих персонажей, которые за всем этим скрывались. Джин Симмонс сделал однажды эксперимент. Было это в Нью-Йорке. Он встал в очередь в кассу на концерт в Madison Square Garden, купил билет, зашел в зал, оттуда пошел за кулисы, и за все это время никто его не окликнул, никто не остановил, не узнал, не одолевал просьбами об автографе. По правилам игры, которые сами же участники Kiss и создали для себя, поддерживать такое разделение сцены и жизни было чрезвычайно важно. Сказка, миф, легенда – вещь вообще хрупкая, разрушить их очень легко. Иллюзия, как невинность, теряется быстро и навсегда. Поэтому ни при каких обстоятельствах участников Kiss фотографировать без грима было нельзя. Правда, один раз, а было это в 80-м году, американский журнал «Cream» поместил фотографии участников в процессе гримирования. То есть грим на лицах еще не был полностью наложен. И то это сочтено было очень рискованным делом. Для Kiss, условно говоря, потеря маски тогда означала бы потерю лица, потому что их лицо и было маской.
Job, baby.
композиция «I'm a legend tonight», «Сегодня я легенда» с пластинки «Kiss Killers». Это сборная пластинка лучших песен, изданная в 82 году. Следующий, пятый по счету альбом, записывали с продюсером по имени Боб Эзрин. Он был известен своей работой с Алисом Купером. Куперовские многомиллионные альбомы вроде «School's Out», «Школа окончена» или «Billion Dollar Babies», «Baby в миллиард долларов» были записаны как раз с ним. Для Эзрина этот проект был как бы повторение истории с Алисом Купером, потому что в группе Kiss он чувствовал необузданную, неотчесанную энергию, узнавал в ней некий рождающийся социальный феномен. Пластинка, которую записали с Эзриным, называлась «Destroyer» — «Истребитель». Вышла она в марте 76-го и в короткое время завоевала почетное звание платиновой. К этому времени публика проторила уже дорожку к прилавкам магазинов. Успех Kiss не ограничивался более одними уж концертами. И тут мы подошли к одной из подноготных составляющих рок-н-ролльной славы. Из воспоминаний многих ныне уже стареющих и потому откровенных рок-звезд известно, что ими в свое время двигало не столько желание денег или славы как таковой, сколько успех у прекрасного пола. Всякий знает, что удалому рок-музыканту, только что сыгравшему концерт, с девушкой близко сдружиться куда легче. А если ты при этом и поешь, Но здесь ведь что происходило? Для девушек такого рода элемент славы важен ничуть не менее. Ведь она со знаменитым человеком под ручку уходит. У нее тоже ведь есть ощущение победы, достижения. В конце концов, ведь именно на нее, а не на кого-либо другого, обратили внимание. Но на концертах Kiss, как мы уже отмечали, сцена и жизнь были разделены невидимым барьером. Концерт кончался, вместе с ним кончалась сказка, и вместо четырех известных персонажей — Люцифера, кота, любовника и космического аса — из артистической выходила четверка черноволосых парней, которых, в принципе, никто не знал. Правда, о которых все знали прекрасно. Сейчас, 20 лет спустя, кисовцы с добродушной усмешкой признаются, что недостатка в дамском внимании у них не было. Хотя почему девушки их любили, для них остается загадкой. Интересно еще и то, что любая из них могла бы тогда сделать фотографию на память, так сказать, в неслужебное время, запечатлеть героев без униформы и грима. И уж такую фотографию охотно поместила бы жадная до сенсации американская пресса. И тем не менее, за все годы существования Kiss такого ни разу не произошло. We'll be right back.
was made for loving you. Я был создан, чтобы любить тебя. С пластинки Kiss Killers. В городе Terre Haute в штате Индиана жил-добыл ярый фан группы Kiss по имени Билл Старки. Он, как и остальные граждане своего города, слушал местную радиостанцию на УКВ и очень возмущался, что она не передает любимой его группы. Билл принялся писать диск-жокею по имени Рич Дикерсон, требуя включать в программу пластинки Kiss. Дикерсон прочитал одно из этих писем в эфир и в ответ получил еще 4000. Билл Старки стал поневоле центром этого стихийного движения, которое потом назвали Kiss Army, армия Kiss. У этой армии была своя тактика и стратегия, а именно осаждать через почту диск-жокеев местных радиостанций, которые под напором киссовских дивизий выкидывали белый флаг один за другим. По мере невидимого продвижения этой армии по Америке и взятия ею новых рубежей, внутри ее формировались штабы, командование и, естественно, продвижение по службе. Всякий, вступавший в армию КИС, имел поначалу звание трупер, боец. Для того, чтобы получить следующее звание, супертрупер, нужно было либо завербовать в армию нескольких товарищей, либо отличиться в сочинении стихов, кроссвордов или рисовании любимой группы. Пределом такого продвижения было звание Kiss Sergeant, сержант Kiss. Но такие звания присуждались нечасто. И тут, дамы и господа, я должен вам напомнить, что земной шар имеет замечательное устройство. На нем в любой день года одновременно существует зима и лето, осень и весна. Подобно климату и погоде, никакого единообразия в разных точках планеты нет, в том числе, конечно, и по части музыкальных вкусов и тенденций. Пример. В 76-м году Kiss поехали на гастроли в Англию. Поездка эта была для них важной. В музыкальном плане они считали себя как бы отпрыском британского рока. Англия была для них в каком-то смысле первоисточником, пусть даже воображаемым. Но британский музыкальный климат к тому времени становился для тяжелого рока неблагоприятным. Дули молодые зеленые ветра панка. Техно-роковые металлические группы казались какими-то отжившими монстрами, потерявшими связь с народом и с жизнью. К тому же, вспомним, что происходило. Deep Purple к тому времени распались, Led Zeppelin выпускали новый альбом не чаще, чем раз в 3 года, а Black Sabbath варились в собственном соку. Поездка Kiss в Англию в 76-м году напомнила плавание под парусом против ветра. Ходишь, бывало, галсами слева направо, движения много, продвижения вперед никакого. Музыкальная критика, вдохновленная пролетарскими идеями панка, ядовито, основательно и с удовольствием сравняла Kiss с землей. Новый альбом группы под названием Rock'n'Roll Over, который вышел в ноябре 76 года, альбом, который впоследствии стал одним из самых многотиражных пластинок группы, здесь я имею в виду, конечно, всемирную продажу, так вот, этот альбом в Англии разошелся в таком малом количестве, что не оправдал даже заводских расходов по печатанию. Так вот заканчивался для Kiss 76 год. На этом мы рассказ о группе Kiss прервем. Я прощаюсь с вами до будущей недели. Всего вам самого-самого лучшего. Счастливо вам, ребята.
Пева, пева, новгородцы!